Код 1. В исходе августа 1812 года на обширном поле, расположенном в сотне верст от Москвы, сошлись две большие армии. Они стояли, оборотясь друг к другу, и готовились к баталии, которой давно уж ожидала Европа. Тому два с лишним месяца невиданное в истории полумиллионное войско под водительством французского императора пересекло границу российской державы и, сметая все препятствия, двинулось на восток. Русские долго пятились, не смея поставить военное счастье на одну карту, то есть дать решительный бой, поражение в котором означало бы крах всему. Слишком очевидно было превосходство неприятеля, слишком грозна репутация вражеского полководца. Однако настал миг, когда отступать далее стало невозможно. Позади лежала древняя столица с ее храмами, святынями и дворцами. К тому же великая армия втрое или вчетверо подтаяла за время долгого похода, и силы примерно сравнялись. А еще в русскую армию прибыл новый командующий, затем и назначенный, чтобы воодушевить войска на генеральное сражение. И вот два неповоротливых скопища, отягощенные обозами и артиллерийскими парками, начали медленно разворачиваться в боевые линии. Подготовка растянулась на два дня. В ночь на 24 августа ни в том, ни в другом войске толком не знали, будет ли завтра дело. Тот, от которого это зависело, пухлый человечек с гениальным чутьем и несгибаемой волей, еще сам не принял решение. Он верил в свою неизменную звезду и ждал от нее всегдашнего знака, внятного ему одному, но звезда пока молчала. По низинам на равнине, в негустых перелесках плыл холодный туман, из которого там и сям торчали черными островами невысокие холмы. Подле бесчисленных костров 300 тысяч мужчин храбрились и трусили, молились и сквернословили, готовились к смерти и надеялись выжить. 100 тысяч лошадей, зараженные общей тревогой, не могли спать. Над безымянным полем в обоих его концах слышались ржание, лязг железа, взрывы громкого хохота и протяжное пение, а с русской стороны еще и звук суматошных шансовых работ. Торопливее всего копали у деревеньки Шевардино, где князь Кутузов назначил быть опорному пункту левого фланга. Плоская возвышенность показалась светлейшему удобной для возведения укрепленной позиции на дюжину орудий, огнем которых можно было простреливать всю окружную местность. С вечера начали рыть, но грунт оказался каменист и неподатлив. Пришлось таскать носилками землю с окрестных пашен, а потом утрамбовывать ее, перекатывая снятый с лафета пушечный ствол. Настала полночь, а замкнутый пятиугольник редута еще только начинал обрисовываться. Этак можно было не успеть до рассвета. Тогда в помощь прислали ратников из ополчения Московской губернии. Воинство это выглядело необычно. Рядовые были одеты по-мужицки, обуты в лапти. Единственной форменной принадлежностью у них являлся картуз с белым крестом. По сравнению с регулярными солдатами они казались толпой бородатых оборванцев. Зато ополченские командиры, сплошь из лучших московских семей, обмундировались пышно, за собственный счет и на свой вкус. Их мундиры сияли галунами, эфесы сабель сверкали золотом и серебром. Среди скромных армейских офицеров эти господа смотрелись павлинами. Посреди холма у большого костра собрались лица благородного звания, кто не начальствовал над земляными работами. Там были артиллерийский подполковник с батарейными офицерами, пехотный майор с субалтерными и командир ополченского полка, носитель громкой фамилии с целым букетом оранжерейной молодежи, среди которых было 3 князя, 3 графа, 2 барона и даже эмигрант с нерусским титулом виконта. Один из ополченцев отличался от остальных. Был он не в щегольском наряде, а в цивильном платье, к тому ж в очках. Ростом невысок, сложением щупал, облика нисколько не воинственного. На очень свежем, а в то же время каком-то удивительно старообразном лице его застыло выражение сосредоточенной задумчивости, словно юношу сильно заботила некая мысль. Черты ополченца не представляли собой ничего особенного, кроме разве одной странности. Когда он снял свой бежевый цилиндр, чтобы вытереть со лба крупицу налипшей сажи, сделалась заметна седая прядка на темени. вероятно, разновидность родимого пятна, ибо в таком возрасте сединами благоприобрестись еще рано. Время от времени рука молодого человека, беспокойно постукивавшая по ляжке, натыкалась на рукоять сабли. Тогда он рассеянно взглядывал на оружие и словно бы удивлялся, что это за штука и откуда она взялась. Но спохватывался, оправлял портупею и снова начинал глядеть в огонь, шевеля губами. На пальце чудака поблескивал серебряный перстень. Если приглядеться, там можно было прочесть буквы ОЕ. В общем разговоре задумчиво ополченец участия не принимал. К вину не притрагивался, табака не курил. Капитан из пехотного прикрытия, опытный вояка, разглядывал молодого человека с любопытством и хоть почитал себя, имея на то веские основания, знатоком человечества, все не мог решить, к какому разряду божьих тварей отнести сию птицу. Наконец ветеран тихонько спросил у своего соседа, вчерашнего архивного бездельника, а ныне начальника 200 мужиков. «Скажите, барон, а кто таков он, тот господин, что не расстается с кожаным сундучком? Верно, лекарь?» Розовощекий барон со смехом отвечал. «Хороша фигура. Это Самсон Фондорин из сибирских заводчиков. Он не лекарь, но в сундучке у него и вправду лекарства. Скляночки, баночки. Я сам видал. Должно ревматизма боится. Или простуды. Зачем только начальство приставило этого фитюка к нашему полку? Большая подмога, нечего сказать. То-то Бонапарту от него достанется на орехи».
— Так он заводчик.
— Не он, отец. Тот слывет миллионщиком, а Самсон служит в Московском университете профессором. Математик.
Барон засмеялся. Ему хотелось показать, как он весел перед сражением, все ему нипочем, еще и пошутил.
— Выучил математику, чтоб считать папенькины миллионы.
Капитан заинтересовался юношей пуще прежнего. Не из-за миллионов. Богачей на своем веку старый воин видывал много. А из-за того, что профессор, такие-то годы. Близость смерти извиняет простоту общения. Посему капитан без лишних церемоний пересел поближе к Самсону Фондорину, назвался и добродушно молвил.
— Я вижу, сударь, вы тушуетесь. Право, не стоит, не робить. Завтра большого дела не будет. Уж можете верить, 30 лет воюю. Рекогносцировка или перепалочка — это наверняка... Пушки для пристрелки побухают, но для генерального — рано.
— Вы полагаете? — тоже представившись, спросил профессор, с таким видом, будто известие его очень расстроило. — Да верно ли?
— Будьте покойны. Еще день-два поготовимся. Француз теперь спешить не станет, ему наобум лезть не резон. Понимает, что раз мы встали, так уж не сбежим быть драки.
Капитан попыхтел трубочкой, благожелательно оглядывая собеседника.
— А позвольте, любезный Самсон Данилович, узнать, сколько вам лет?
— 24.
— Выглядите моложе.
— Мне это часто говорят.
Разговорчивый капитан, хоть и видно, что хороший человек, Самсону был не кстати. Только мешал найти решение для задачи по сложности, мало уступавшей исчислению квадратуры круга. Что не солиден наружностью, Фондорин знал сам и нисколько о том не заботился. Эту прихоть натуры он объяснял себе тем, что его внутреннее время не совсем совпадает с внешним и словно бы движется по собственным законам. В детстве он выглядел много старше своих лет. Возмужав, сделался похож на подростка. Ощущал же себя в разные миги жизни по-разному. То древним стариком, который вынужден обитать в мире, населенном малыми детьми, а то, напротив, ребенком среди взрослых. Голова Самсона была наполнена премудростью, много превосходившей разумение окружающих. Но и окружающие, он чувствовал, ведали про мироустройство нечто важное, чего юный профессор постичь не умел. Из этого видно, что человек он был особенный, не похожий и не стремящийся походить на других. Главной чертой этого необыкновенного характера являлась нетерпимость по отношению ко всему непонятному. Еще в первую пору детства Самсона Фондорина поражало, как это люди могут жительствовать средь явлений, смысл которых по большей части туманен, и нисколько этим не мучиться. Цель своего существования мальчик определил так. Разъяснить все неясное, раскрыть подоплеку всего загадочного.
Сия задача, превосходная в своей неисчерпаемости, сулила долгую и увлекательную жизнь. Девизом Самсон выбрал латинское «omnia explanare» — «все разъяснить», и даже вырезал начальные буквы этого выражения на серебряном перстне, с которым никогда не расставался. Едва научившись ходить, ребенок уже выказывал признаки исключительной одаренности. В 6 лет он проштудировал всю энциклопедию и говорил на нескольких языках. На 10-м году жизни беседовал на равных с первыми умами своего времени. Словом, являл собой блестящий образец природной аномалии, который немцы называют «вундеркинд», а французы «enfant prodige». Как известно, у детей этой породы за бурным ранним развитием часто следует замедление умственного роста. Войдя в возраст, они перестают отличаться от дюжинных людей. Но с Самсоном этого не произошло. На 2-м десятилетии жизни он развивался не менее стремительно. Первый научный трактат «Исследование галлюцинаторных свойств одного якутского гриба» он опубликовал в 11 лет. И никто из столичных мужей не хотел верить, что из-под пера отрока могло выйти исследование столь безукоризненное по форме и глубокое по содержанию. Случился даже род скандала. Университетские авторитеты утверждали, что истинным автором является отец мальчика, известный своей разносторонней ученостью и оригинальными привычками, который де вздумал подурачить профессорскую братью. Посему славы Моцарта от науки юный сибиряк не стяжал, да он, правду сказать, к ней и не стремился. На ту пору Самсона больше всего занимали не академические труды, а практические исследования. Вдвоем с отцом он объездил самые глухие уголки пустынного сибирского субконтинента, собирая растения с минералами и изучая диковинные обычаи языческих племен. К 14 годам молодому человеку, никому из знавших Самсона не пришло бы в голову назвать его подростком, Сибирь стала тесна. Благословленный родителями, он пустился в большое кругосветное путешествие. Оно продлилось долгих 8 лет. Но знаний, почерпнутых Фандориным в это время, другому человеку было б не собрать и за целый век. Юноша побывал на Востоке, в Испанской Америке и многих иных местах, причем не любовался красотами, а постигал бесчисленные тайны природы. В итоге неспешного и пытливого вояжа по разным уголкам Земли Самсон сделал немало научных открытий, собрал обширную коллекцию из удивительных растений и даже из некоторых экзотических животных, однако горько разочаровался в состоянии человеческого рода и во всех разновидностях общественного устройства. Нигде, ни на Западе, ни на Востоке, не обнаружил он стран, где люди жили бы разумно и достойно, не мучая друг друга и не совершая каждодневных мерзостей. Правители всюду оказались тиранами и себелюбцами. Подданные, хоть и вызывали жалость, были не лучше своих владык. Единственная стихия, где царствовало достоинство, именовалась разум. Единственной отрадой для разума могла считаться наука. Единственным прибежищем для науки служила тишина кабинета или лаборатории. Таков был основной урок, извлеченный 22-летним мыслителем из странствий по сторонам света. По возвращении в отчизну он прочитал в Москве несколько лекций на разные темы. Выступления эти произвели на взыскательную публику огромное впечатление. Иван Андреевич Гольм, университетский ректор, предложил юному ученому должность экстраординарного профессора физико-математического факультета. Честь была небывалой, поприще блистательным. Фандорин согласился. Где ж и служить науке, если не в главнейшем ее храме, Московском университете? Круг познаний новоявленного профессора, очень скоро переведенного в ординарные, был обширен. Помимо математики и физики, Самсон Данилович читал курс химии и ботаники, а также вел со студентами занятия в анатомическом театре. Сам же более всего интересовался физиологией, а именно той ее частью, что изучает деятельность органов, купно называемых мозгом. В ходе исследований мозговой субстанции, загадочнейшей во всем человеческом устройстве, Фандорин часто вспоминал один случай из эпохи своих плаваний. Однажды корабль, на котором он следовал из Веракруса в Маракаибо, встретил в открытом море шхуну, которая носилась под ветром невероятными зигзагами, то клонясь мачтой до самой воды, то снова выравниваясь и непрестанно делая бессмысленные повороты. Заподозрив неладное, капитан спустил шлюпку. Любознательный Самсон, конечно, был в ней. После долгих усилий подозрительное суденушко удалось нагнать. Каково же было изумление поднявшихся на борт, когда они обнаружили за штурвалом мартышку? Вся команда шхуны, 4 человека, лежала на палубе бездыханная. Как определил Фондорин, причиной смерти стал испорченный ром. Мартышка, должно быть, много раз видала, как люди управляют судном, и, оставшись одна, принялась крутить колесо безо всякого толка и смысла. Если бы не встретившийся корабль, шхуна рано или поздно непременно бы перевернулась. Таков и человек, — бывало думал Самсон, разглядывая в микроскоп таинственные ткани мозга. Мы не понимаем устройство руля, который управляет нашими движениями и поступками. Ведем себя подчас неумнее несчастной обезьянки. И очень часто это приводит наше судно к крушению. Надо бы освоить сей драгоценный прибор, научиться им владеть и пользоваться его чудесными возможностями, о которых мы и не подозреваем. Именно внутри черепного сосуда обитает душа, то есть сумма стремлений, представлений и качеств, определяющая действия человека. Эрго, путь к усовершенствованию человечества лежит не через развитие общественного закона, который вторичен, а через реформирование закона внутреннего, творцом коего является мозг.